Спецпредставитель. 11.33. Мы продолжаем. Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России. Родион Мирошник в студии. Родион Валерьевич, еще раз привет.
Да, добрый день.
Ну Алексей. Что, как и обещали, этот блок большой, да? Посвятим, наверное, начнем с воспоминаний. Вот это вот 10 лет с начала АТО. Мы затрагивали в прошлый раз эту большую тему.
Да, затрагивали, потому что как раз было 10 лет, как тогда Турчинов заявил о том, что он будет. Да, мы начинаем антитеррористическую операцию и вперед. И я должен сказать, что на фоне вот той радикальной истерии, которая была в тот момент, вот это заявление, оно не так сильно и бросалось в глаза. Да, последствия его фантастические. Фантастические, потому что после этого было проведено заседание Совета национальной безопасности, был принят указ о начале АТО, и он сопровождался с тайным протоколом. И в этом тайном протоколе уже создаваемому центру от управления антитеррористической операции передавались и спецслужбы, и Нацгвардия, и подразделения вооруженных сил, что категорически запрещено украинской конституцией, запрещено нормами международного права, потому что это была гражданская война. В гражданской войне они начинали использовать вот те люди, которые 2 месяца тому назад стояли на Майдане. За них расписывался Байден и кричал, извините, в ухо Януковичу. Не дай бог вы используете силу на Майдане. Не дай бог вы разгоните мирные протесты. Да, сейчас эти мирные протестувальники, которые пришли к власти, расселись в этих креслах, они тут же схватились за вооруженные подразделения и, не ничтоже сумнявшись, отправили их воевать на Донбасс, отправили на Юго-Восток. Причем, сразу говорю, на Западе ситуация была хуже, потому что там были разграблены воинские части, там были захвачены СБУ, милиция, администрации, там просто творился беспредел. Ну, там были свои беспредельщики. А Донбасс для них был чужим, и поэтому нужно было здесь вот подавлять именно протесты на Донбассе. Свои впечатления скажу как раз в это время, как я столкнулся с вот этими последствиями подписания указа об АТО, как раз в станицу Луганскую, это рядышком с Луганском, отправили буквально составы, на которых везли технику и военные подразделения. Они приехали, привезли БТРы, там были даже танки, какая-то военная техника и прочее. Они приехали туда, и вот настроение у людей, да, то есть настроение у солдат, которые были из разных территорий, они были просто профессиональные военные. Кто-то контрактник, кто-то служил там, имеется в виду регулярно, как это называется, срочную службу. Вот, они приехали, и они не способны были ничего противопоставлять мирным гражданам. Просто не способны. Они ходили обвешанные вооружением, у них были там в карманах, куча гранат, но они ничего не делали. Они подходили, ребят, дайте нам разгрузить. Нет, не дадим. Просто украли тогда, утащили подиум, по которому съезжают с платформ железнодорожных, съезжая техника, сказали, говорит, вам здесь разгружаться никто не даст. Мы здесь ляжем просто трупом, да, то есть, но никто вам разгружаться здесь не даст. И никто стрелять не стал. Они не способны были это делать, то есть они понимали, что они плоть от плоти одного народа, они не готовы были в тот момент стрелять. Это прекрасно поняли в АТО. А вот я как раз... Это мои воспоминания. Тогда можно было руками остановить танк, потому что там все-таки за рулем сидели люди, да, то есть которые смотрели как на людей, на жителей Донбасса. И в тот момент, значит, они тогда берут, накачивают Нацгвардию, они добавляют специальные деньги на формирование Азова, Айдара, Торнадо, Луганск-1, Шахтарск-1 там, и так далее.
Вот многие из них организации, признанные террористическими, запрещены на территории Российской Федерации.
Мне кажется, что они все террористические организации. На их счету там такое количество преступлений, такое количество нарушений, а вот вообще норм. Значит, это просто преступление перед человечностью, то, что они там творили. Вот, но в этот момент тогда выпускают из тюрем, выпускают уголовников, под обязательство идти воевать на Донбасс, дают им вооружение, одевают, дают деньги, собирают туда радикалов, собирают спортивных фанатов, загоняют туда всевозможные организации типа Белого Молота, появляется там потом известный уже Правый Сектор и все прочее. И вот они были уже готовы убивать. Они поехали на Донбасс грабить, бить, резать, прочее. Вот тогда, когда полилась кровь, тогда уже все остальные, то есть уже люди стали автоматически по разные стороны баррикад. То есть начало АТО, подписание указа об АТО. Это 10 лет назад произошло жесточайшее преступление со стороны киевского режима, который легализовал, который зафиксировал использование вооруженных сил против гражданского населения. Это должно не просто вспоминаться, это тот прецедент, который должен лежать в основе всех действий, которые, когда украинская сторона будет подвергаться судебному преследованию, судебному разбирательству. Это вот такое, знаете, очень жирная галочка во всем этом процессе.
Так, переходим тогда к этим, господи, к планам и прочее-прочее. На прошлой неделе Александр Григорьевич Лукашенко встречался с Владимиром Путиным и выступил с инициативой, не вернуться ли к Стамбульскому соглашению, Стамбульскому формату. Но он напомнил, что... и предположил, наверное, вот такое слово подойдет, да? Ну, база-то была. То есть были достигнуты какие-то договоренности, которые потом были парафированы. Слово, да, которое вошло тоже в наш лексикон. И он говорит, ну, база-то есть. От чего оттолкнуться? Согласны, там не согласны, давайте договариваться на основе выработанного уже документа.
Ну, давайте, вот знаете, танцевать немножко из-за печки, да, потому что что значит, когда появляются один за другим сценарии, варианты урегулирования, да, то есть это говорит о том, что целый ряд людей действительно переживают о проливаемой крови, о продолжающемся военном столкновении и фактически об убийстве славян со всех сторон и поливании этой земли кровью в интересах внешних врагов. Александр Григорьевич в этом смысле не исключение, поэтому он выступает со своей инициативой, и он говорит, что а давайте возьмем за основу. Поэтому вот это стремление Зеленского сказать, ребят, никаких вариантов, кроме формулы Зеленского, не существует. Да? То есть, ну, формула Зеленского равно чушь, да, чушь, которая не способна ни к какой реализации, ни в каких форматах, где будет обсуждаться эта история, Россия принимать участие не будет точно, да, потому что это, ну, это откровенный вариант, который не способен к никакому варианту регулирования. Угу. Поэтому вот то, что предложил Александр Григорьевич, конечно, это важный ход вперед, это демонстрация стремления, но сразу нужно оговаривать, да, никакого предложения со стороны Запада, ни со стороны Украины к переговорам нет. Поэтому никакого процесса переговорного на сегодняшний день просто не существует. Никакой коммуникации в этом смысле нет. Коммуникация у нас есть, к примеру, там, по военным пленным. Да, этот процесс идет, мы работаем, и периодически происходят вот эти обмены. Есть еще какой-то там обмен информацией, но не более того, и он крайне ограничен и задействован, к примеру, между нашими омбудсменами. Вот Татьяна Николаевна Москалькова коммуницирует с там, украинским Лубенцом, периодически обсуждая судьбу отдельных конкретных людей, которые нуждаются в этой помощи на данный момент. Что касается самого стамбульского проекта, да, то есть варианта, то нужно сказать, что два года прошло. Прошло два года. Два года интенсивных действий, интенсивных событий, которые кардинально поменяли ситуацию и на поле боя, и в геополитике. И, знаете, вот взять ее и сказать, что вот мы сейчас продолжим работу с этим документом, на сегодняшний день, ну, просто невозможно. Невозможно по целому ряду причин. Потому что, во-первых, за это время в состав России вошли 4 новых региона. Они стали конституционной территорией Российской Федерации. Никто рассматривать вопросы о статусе этих территорий, об их будущем, о том, куда они перемещаются или не перемещаются, он просто невозможен. Россия не будет обсуждать эти вопросы. Будут обсуждаться вопросы о безопасности этих территорий. И это ключевые истории, которые действительно тоже были в стамбульском документе, который обсуждался и был парафирован украинской стороной. И, в частности, там шла речь о том, что на Украине, к примеру, для ее демилитаризации, это тоже является базовым направлением, uh-huh. которое там учитывается, что в Украине остается, ну, какой-то ограниченный контингент украинских вооруженных подразделений, которые имеют ограниченный арсенал военно-технических возможностей. Ну, в частности, оговаривалась там дальнобойность, да, не более 40%. Количество установок там вот такое-то. Количество вооруженных сил вот такое-то. Это все обсуждалось. И обсуждать это можно и нужно. Да? То есть именно когда мы стремимся к достижению варианта демилитаризации. То есть, в конце концов, внутренние войска в любом государстве должны сохраняться просто для поддержания внутреннего порядка. Но как токсичное образование, способное угрожать территории России, Украина существовать не может. Мы это принять не можем и не будем принимать. Поэтому в какой-либо формат в этом случае, ну, не упоминался бы. И, знаете, там... Очень важный момент касался гарантий. На сегодняшний день, мне кажется, что это моя личная точка зрения, вот институт гарантий, он просто деградировал просто до нуля, да, а, по-моему, до значения минус. Потому что то количество раз, когда западники, вот, знаете, пытались, так, ну, вы же джентльмены, вы же должны нам верить на слово, да, то есть и тут мне карта как поперла, да, то есть вот, понимаете, это разговор Шулера с, ну, каким-то благообразным, интеллигентным человеком. Ну, слушайте, нет, наша интеллигентность уже давно куда-то, знаете, оставлено на полке. Поэтому сейчас мы, если обсуждаем, то мы обсуждаем механизмы, Поэтому, знаете, ну, вот как вариант, да, вот механизм, как обеспечить, чтобы Украина выполняла свои обязательства. А в частности, ну, вот, касающиеся там демилитаризации, да. Так, а мир это давно выучил все. Да, на территории Германии сохраняются военные базы. Они чудесно гарантируют приверженность ФРГ к выполнению обязательств по итогам Второй мировой.
Перед Соединенными Штатами.
Перед Соединенными Штатами, да. Это же тогда, это же наши оккупационные силы тогда в конце 80-х, когда выводили из ГДР, да, говорю, о, это же захватчики, как бы, а американцы и британские захватчики как были, так и остаются. Они там как были оккупированной территории, так они и остаются. Вот Япония, та же самая история. Поэтому, знаете, когда нет словесных обязательств, когда джентльмены перевелись, да, то есть тогда уже определяются другие механизмы. И как раз это серьезнейший вопрос. Серьезнейший вопрос о статусе посредников. Серьезнейший вопрос о вариантах гарантий. И вот о направлениях рассуждения. Обсуждать ли сейчас территориальные вопросы, кому какая территория отойдет, знаете, на фоне развития наших событий вот на поле боя, когда мы сейчас продвигаемся, и каждую неделю, как минимум, приносит там новые населенные пункты, которые взяты нашими войсками, но мы не видим никакого основания. Ну, и знаете, еще главный момент, который касается того, что, ну, статуса той стороны. С той стороны у нас есть, ну, некий интерфейс по фамилии Зеленский, да? А априори он не способен к выполнению никаких обязательств. Просто не, даже если мы с ним договорились, даже если он взял и отменил свой указ, запрещающий ведение переговоров.
Поэтому гарантии как бы от Украины маловато.
От Украины гарантий никаких ждать нет смысла. Но от Запада какие гарантии, возникает вопрос. Да? А у нас в ближайшее время выборы будут в Великобритании, у нас будут выборы в Соединенных Штатах, у нас будут выборы в Евросоюзе. С кем разговариваем? С кем разговариваем? С уходящими политиками? С теми людьми, которые буквально там, ну знаешь, что называется, досиживают последние там дни, недели, а может быть кто-то месяцы, и после этого они говорят «адью»? И вот приходящий следующий, да, то есть учитывая, что давно уже потеряна вот эта преемственность, что государство гарантирует при передаче власти, что она не изменится отношение их к достигнутым договоренностям, то здесь уже эти истории тоже не работают.
Что делать?
Поэтому шатки сейчас что делать? Побеждать. Побеждать. Сейчас, пока мы не видим каких-то серьезных оснований, мы говорим о том, что Россия всегда готова заменить наше продвижение военное на некровавое разрешение проблемы. То есть перво-наперво мы решаем проблему безопасности наших территорий, безопасности наших людей. Создание территории лояльной к Российской Федерации. Вот на территории, которая пока контролируется киевским режимом. Но, знаете, сохранить ее как территорию, которая является подмандатной и управляемой извне, ну, извините меня, здесь ни в каких форматах это, по-моему, не взлетает.
А гарантии могут ли быть внесение изменений в какие-то там основополагающие документы? Ну, не знаю, в устав НАТО, там, в... Как просто добиться вот этих вот самых гарантий железобетонных, да, которые будут обеспечиваться вне зависимости от существующей политической конъюнктуры. Кто сейчас там, Бербак там или Шмербак?
Знаете, когда на месте Яворовского полигона, место учебной так называемой базы НАТО, да, то есть там располагается какой-нибудь ограниченный контингент стран ОДКБ. Угу. И он следит за внимательным развитием событий, за тем, чтобы Украина, значит, достигнутые договоренности соблюдала. Или какая там будет территория, я не знаю. То есть я не надо делать выводы о том, что не будет Украина, будет какое-либо образование. Территория-то будет. И на этой территории должны соблюдаться определенные договоренности, и она не должна быть токсичной для России. Поэтому ситуация, вот то, что сейчас обсуждается, это идеи. Идеи, которые формируют вот отношение к процессам, которые формируют некие официальные позиции, которые потом будут со стороны государств, которые заинтересованы в этих процессах. Так что самого процесса переговоров нет. И официально сформулированной позиции, которая могла бы быть вынесена сейчас на переговоры, тоже нет. Это серьезнейшая работа, которая предстоит, когда, из каких позиций, дойдем до того момента, и тогда и будем исходить из того, что реально происходит на земле.
Ну, верно, да. Но все равно это как это... Не обеспечивает уменьшение количества предлагаемых экспертным сообществом, значит, сценариев, да?
А это хорошо.
Китайский, корейский, турецкий, какие там еще, Маск предлагал свой, есть видение у Китая, есть видение у Папы Римского, африканцы выступали со своей инициативой. Какой статус как бы у всех этих предложений?
Ну, они не имеют никакого статуса. Здесь это просто, скажем так, порождение идей и проектов, А вдруг это заинтересует стороны, которые касаются, которые сейчас находятся, являются сторонами конфликта. То есть это такое интеллектуальное брожение, когда порождается один проект, второй проект, третий проект. Они часто используются как манипуляция. Часто пытаются воздействовать на сознание. Но есть базовые какие-то моменты, которые вот мы для себя примеряем. Интересно нам? Неинтересно. Когда Китай заявляет о том, что принципиально нельзя использовать территории других государств для ущемления безопасности другой страны. Мы с этим согласны. Мы согласны, что нельзя этого делать. Да, когда они говорят, что, слушайте, значит, вот американцы же строят свою позицию на нее, кто говорит, Россия совершила агрессию, потому что она, значит, вот напала на независимую, чудесную, суверенную Украину. А то, что американцы ее захватили другим способом, мы об этом молчим, мы об этом вообще ничего не говорим. Мы не говорим о том, что это практически территория, которая не имеет собственного управления, которая не имеет собственной власти, которая бы имела напрямую происхождение от интересов народа. Нет. Они являются откровенными там, представителями колонизаторов, которые управляют в интересах этих колонизаторов в этой территории. Поэтому мириться с этим правлением, да, то есть тоже невозможно, потому что, ну, нацеленность Запада, она понятна, использовать Украину исключительно как токсичное образование для нанесения какого-то ущерба Российской Федерации. Мириться с этим мы тоже не можем, поэтому, собственно, это стало основной причиной начала специальной военной операции. И она будет завершена именно тем, когда вот денацификация, демилитаризация, то есть там можно, нужно объяснить, снять эти термины. Потому что для многих они просто ничего не значат. Но это значит, что там не будет никакой военной техники. Что там не будет значит, правительства, которое является там русофобским, которое является откровенно структурой, которая управляется извне и работает исключительно на их интересы и переступая все писанные и неписанные правила. Поэтому вот допустить вот такие вещи мы не можем. Но это вот те вещи, из которых мы исходим. Сейчас формата вот в этих переговорах не существует, но то, что идет интеллектуальное брожение вокруг, то, что мир совершенно не согласился с чудесной идеей Зеленского, что вот мы монополисты, ну, я имею в виду Киев, и можем только мы предложить какие-то варианты.
Сценарий
или вариант разрешения, вот назвать его формулой Зеленского, ну, это чушь. Это чушь. Поэтому их порождение, то есть, ну, это заставляет, не знаю, там, включать мозги, это заставляет людей искать дополнительные варианты. А мы в это время, мы пришли к моменту, когда используется военная операция, когда используются военные вооруженные силы, и мы выполняем свою задачу. Сейчас мы решаем эту проблему вот в том формате, в котором, к которому мы пришли, к которому нас вынудили. И мы это делаем сейчас на поле боя. И каждый день продвигаясь. К моменту, когда там Киев созреет, или западники, ну, мне не Киев, на самом деле, мало кого интересует, когда западники созреют к необходимости разрешить проблему не военным путем, ну вот тогда от этого момента и можно будет считать, и на этот момент можно будет определяться с какими-то базовыми установками.
Про Трампа скажем еще? Вот,
вопросов значит... нет. Вот это я как раз, знаете, там коснулся чуть-чуть тем, что вот, вот это брожение интеллектуальное, да, то есть оно используется еще и в качестве манипуляции. Да, поэтому сейчас вот Трампу активно...
И предвыборных инструментов.
Ну, естественно. Но я же говорил, американцы, они живут в формате американоцентричного мира. Вот все, что происходит в Америке, вот оно интересно для Америки или неинтересно для Америки. Можно украинский кейс использовать для предвыборной кампании или нельзя использовать. Все понимают, что Байдена украинский кейс сегодня топит. Вот просто топит. Под это не выделяются деньги. Проигрывает Украина на поле боя. Значит, есть явное проседание ее к ней интереса во всем мире. То есть, и это сегодня начинает за ноги тянет просто Трампа, Байдена тянет на дно. И поэтому демократы уже говорят, слушайте, давайте туда же и потянем Трампа. Давайте Трампу еще навесим вот какую-то историю, которую он якобы заявил, что он друг Путина, что он сейчас обо всем договорится. И принцип вот такой, он сейчас вынудит там Украину к каким-то уступкам или еще чему-то. Трамп этого не говорил. Ну, не говорил он это. Трамп сказал, что, ребята, давайте-ка мы заканчивать финансирование всякого бреда, да, просто так. А давайте им давать деньги в кредит. А давайте заставим Европу платить за вот этот конфликт. Вот это, собственно, все идеи Трампа. И вот такие, ну, достаточно популистские заявления о том, что я там решу эту проблему за несколько часов. Но содержательной стороны здесь нет. Здесь вот все, там, Вашингтон-Пост, она пыталась обрисовать такой слив, который на самом деле, ну, не подтверждал наличие какого-то вот плана Трампа по отношению к урегулированию конфликта. Так что, знаете, ну тут вот реакция на него должна быть очень простая, да, закупаемся попкорном, внимательно смотрим и веселимся о том, как, значит, демократы выяснят отношения с республиканцами, ну и там мотаем себе на ус.
Но там и Трамп, и Маск, они, Маск до этого говорил, значит, что, если я правильно помню, боюсь сейчас ошибиться, значит, Крым и Донбасс железобетонно, значит, за Россией, а что касается Херсонской и Запорожской областей, которые являются неотъемлемой частью России, давайте проведем там повторный референдум для того, чтобы убедиться под присмотром международных наблюдателей.
И, а вот, знаете, вот ключевой вопрос, а кто такие международные наблюдатели? Mm-hmm. Вот кто? Да, кто эти люди? Да, то есть, ну вот я 7 лет, 8 лет, значит, общался с наблюдателями от ОБСЕ, угу, да, угу. которые сливали информацию укропам, да, когда, украинской стороне, которые, значит, делились с кем угодно, с кем они не должны были делиться, не отвечали на вопросы, которые, на которые они должны были отвечать, и так далее, и тому подобное. Да? Кто эти люди? А судьи кто? Кто способен выступать в функции гарантов, в функциях посредников? То есть вот эти все независимые структуры, да, они ставятся сегодня под большущий вопрос. Просто под большущий вопрос. Поэтому вот когда мы говорим, это кто-то там, да, то есть, ну, это же не марсиане прилетят, угу. да. Американцы уже четко освоили это. Они говорят, вот у нас независимая комиссия, давайте наберем откровеннейших русофобов в эту комиссию, отправим ее в Россию, и они будут, значит, ставить нам диагноз.
Да, наблюдать, не надо нам... и делать выводы. Да.
Вот это... они таких выводов наделали, да, поэтому уже сталкивались, уже проходили.
Два пункта еще, которые хотелось бы обсудить сегодня в сегодняшней программе, это предстоящее, ну, якобы предстоящая, еще никто, так сказать, не знает, конференция в Швейцарии, два слова, наверное, надо сказать, да, тоже про нее. Россию не звали, потом МИД сказал, что а как же мы будем решать без России, а давайте позовем Юг, а давайте... Короче, никто еще не знает, что это будет за конференция. Мне сегодня довелось услышать мнение любопытное, что на самом деле... В первую очередь, эта конференция нужна самим европейцам, чтобы кулуарно, не декларируемо в рамках самой пресс-конференции, конференции с потом пресс-релизом какой-то, а просто решить, ну, типа там, а что делать дальше? Потому что как бы никто не понимает действительно, а что дальше?
Ну, знаете, я немножко разобью вот эту гипотезу, да, потому что европейцы как-то уж точно, поверьте, судьбу Украины будут решать без Украины. И это не обсуждается. Да? То есть они тратят деньги, они тратят военные возможности, они тратят свои там дипломатические международные возможности, mm-hmm. и обсуждать это все с истерящим Зеленским, но они точно не будут. Они спустят ему готовое некое решение, скажут, товарищ, вот тебе сценарий, как тебе привычно, вот иди, значит, ты поезд нашего голоса. А второе, отношение к наше, оно к нему понятно, да, то есть нам неинтересно вот такого рода саммиты, которые исходя из начала фундамента, это просто пропагандистское сборище, на котором они попытаются затянуть туда как можно больше стран, неважно от их отношений. Ну, вот приехали, да, все, сфотографировались. Вот она, семейная фотография, как говорит министр.
Там-то вот, и знаешь какой, что, значит, все поняли, что это бесперспективная история, и надо как-то вот сливать. Как сливать? Вот нужно встретиться и кулуарно выработать, может быть, какие-то механизмы.
Продюсером этого мероприятия выступают американцы. Угу. И они будут загонять на эту пропагандистскую площадку остальные страны, которых они могут туда затянуть в том или ином качестве. Огромное количество стран говорит о том, что мы приедем просто посмотреть. Мы не собираемся ни в чем участвовать, не собираемся ни на что голосовать. Но этого для пропаганды этого достаточно. Для разрешения конфликта этого недостаточно.
Это
поэтому
да.
как вот площадка, на которой может быть разрешен конфликт, который выработано решение, она бесперспективна. Да. Она не имеет никакого отношения. Поэтому и наше отношение соответствующее вот к этой площадке, это неинтересно.
Значит, про Барреля тоже нужно сказать. Нам необходимо действовать решительно в ближайшие месяцы, чтобы предотвратить консолидацию альянса остальных против Запада. Есть Запад, есть все остальные.
Вот все остальные, знаете, это Барель вот по-хамски заявил, да, а вот нарратив мне нравится. Нарратив о том, что мир против Запада. Uh-huh. Потому что сегодня так и получается. Сегодня мир объединяется против гегемонии американцев, против наглости вот европейцев и западников, которые взяли на себя право говорить о том, что мы говорим от лица всего мира. Нет. Весь мир объединяется и собирается жить с уважением друг к другу, по тому международному праву, которое выработано, которое имеет право на существование, которое защищает интересы каждого из этих государств. Россия полностью этому привержена, поэтому мир против Запада. Это хороший слоган. Будем двигать дальше.
Ну что, спасибо, Родион Валерьевич. Как всегда, интересно, информативно. Посол по особым поручениям, по представлениям киевского режима...
Преступлениям.
А я что сказал?
По представлениям.
Господи.
Не буду представлять киевский режим.
Посол по особым поручениям, по преступлениям киевского режима российского МИДа, Родион Валерьевич Мирошник был у нас в гостях. Спасибо большое. Если есть вопросы, присоединяйтесь. Телеграм-канал, группа ВКонтакте, Радио Спутник. Добро пожаловать.